Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 6 мая 2013 года. Ощутить высший источник. Вопрос. Соприкасаясь с воспитанием молодежи, мы видим, что существует множество нюансов, которые надо систематизировать. Что самое главное в интегральном воспитании подростков? Ответ. Самое главное – привить им четкое внутреннее убеждение, что все проблемы жизни, мира, общества, личности решаются только через коллектив. Правильный коллектив – это тот источник, который всегда даст человеку правильный ответ. И если он поступает в соответствии с этим, всегда оказывается в выигрыше. Это твердое убеждение. Привычка так действовать не нивелирует человека, не делает его винтиком среди масс. Наоборот, он становится выше всех, потому что благодаря коллективу он поднимается, он умеет работать с коллективом. Человек не пропадает в нем, не исчезает и не растворяется, а становится его интегральной частью, и поэтому весь коллектив, в свою очередь, становится его личной частью. В итоге человек приподнимается на такой уровень, когда начинает ощущать даже скрытые силы человеческой природы, человеческого взаимодействия, то, о чем мечтали Фрейд и другие психологи. Все побуждения, все, что влияет на наш разум, он начинает ощущать как высшую силу, высший источник. И поэтому наша задача – дать человеку контакт с высшим источником, чтобы, исходя из него, он знал, как нужно поступать в жизни. Из беседы об интегральном воспитании, 4 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Вместе и отдельно. Вопрос. 15-летние подростки не реже раза в неделю должны собираться на семинары по интегральному объединению. Такие семинары проводятся совместно для мальчиков и девочек или отдельно? Ответ. К этому вопросу надо подходить очень деликатно. Есть часы, когда желательно, чтобы мальчики и девочки занимались отдельно. Это способствует их углублению в материал без всяких дополнительных проблемных мыслей и заигрываний, которые очень отвлекают в любом возрасте. А после раздельного освоения материала можно сделать для них совместные игровые или соревновательные мероприятия. Это подбадривает. У молодежи все-таки появляется адреналин. И это хорошо, что они собираются вместе. Материал становится более живой, через него они общаются, у них есть с кем общаться. Я считаю, что это помогает большей абсорбции материала. Кроме того, раз или два раза в неделю должны проводиться семинары по укреплению общности внутри мужских и женских групп. При этом они должны быть абсолютно изолированы друг от друга, ведь они работают только на совместимость, на дополнение друг друга, на то, чтобы как можно ближе почувствовать друг друга, но в основном, чтобы почувствовать общность группы, которая бы вырисовывалась и рождалась между ними, как следствие их взаимного устремления к общему центру тяжести, центру группы. И этот общий центр держал бы их. Он был бы для них чем-то очень дорогим. Они постоянно заботились бы о нем, потому что от него они питаются ощущением безопасности, поддержки, тепла. Что касается совместных семинаров, то у нас еще отсутствует точная практика, наработка, подтверждающая необходимость их проведения. Мне кажется, достаточно того, что мальчики и девочки встречаются в клубе, ездят вместе на экскурсии, в походы. А надо лишь сажать их в круг и при этом настраивать, чтобы они начинали объединяться, не обращая внимания на внешность и пол, это очень большая проблема, тем более в таком возрасте. Какой бы ни был между ними идеал объединения, это все-таки борьба. Этот вариант еще недостаточно изучен нами. Ведь мы исходим только из реальности и таким образом двигаемся вперед. Из беседы об интегральном воспитании 4 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
служить обществу? Вопрос. В высшей школе есть такая форма обучения, как наставничество. К особо успешным студентам прикрепляют профессора, и впоследствии из этих студентов получаются очень яркие специалисты. Открытый университет – это довольно самостоятельная форма образования. Есть ли у ребят, обучающихся там, необходимость в таком наставнике, или эту функцию заменяет группа? Ответ. Группа в какой-то степени заменяет наставника. Ведь совместное обучение, общение, обмен мнениями настолько плодотворны, что открывают слух. Подросток не очень-то склонен прислушиваться к взрослым. А вот к сверстникам – да, тут срабатывают и ревность, и зависть, и любопытство. Ведь он слышит это от равного себе, и здесь включаются все его сенсоры. Потому это действительно самая продуктивная форма обучения. Если ребята занимаются вместе, они преуспевают, они обмениваются мнениями, и каждый обогащается за счет других. Их знания успешно расширяются от того, что они сами раскапывают материал. Каждый копнул один раз и принес всем огромную массу понимания и ощущений. Кроме того, надо учитывать, что они пока учатся только на получение первой степени, а потом, если они пойдут дальше, то уже будут прикрепляться к ведущим специалистам. В принципе, мы считаем, что вторая степень нужна только тем, кто желает поступить на работу в государственные учреждения, допустим, в Министерство образования на хорошую должность. А с точки зрения работы по объединению, распространению, по преподаванию и образованию достаточно первой степени. Ведь сегодня обществу необходимы люди, которые будут объяснять, рассказывать и организовывать объединение, потому что без объединения общества мы его просто разрушаем. Нам надо начинать его собирать. Если ребята получают первую степень и одновременно работают у нас, проходят интегральные курсы по организации семинаров и сообществ, берут при желании в университете дополнительные курсы, необходимые для понимания того, как мир смотрит на происходящее, то я не считаю, что им надо идти дальше. Они могут служить обществу и найти в этом для себя огромное вдохновение. Из беседы об интегральном воспитании 4 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Диплом к аттестату зрелости. Вопрос. Если кто-то из детей, занимающихся одновременно и в школе, и в университете, по каким-то причинам выпадает из этого процесса, что нам нужно делать? Мы должны их как-то поддерживать? Ответ. Обязательно. Ведь они единый коллектив, единая группа. К ним и в университете относятся как к отдельной экспериментальной группе. Поэтому, если кто-то выпадает, мы обязаны за этим следить и поддерживать. У нас произошел такой случай. Один из ребят понял, что не желает учиться на том курсе, на котором занимается вся группа. Все изучают общественно-социальные науки, а он хочет заниматься математикой. Причем серьезной математикой, а не просто статистикой. И мы ничего не можем сделать с такими детьми. Мы не можем их остановить. Если у них проявляются настоящие способности, некий внутренний свет к тому или иному. С другой стороны, мы советуем этому подростку окончить курс вместе со всеми, ведь ему всего 14 лет, и неизвестно, переведут его на математический факультет или нет. А на этот курс он уже принят, и пусть закончит его, как закончил бы школу, а потом продолжит заниматься тем, к чему предрасположен. По крайней мере, у него уже будет понимание общего процесса, как учиться в университете и так далее. К тому же, за то время, что его сверстники получат аттестат зрелости, он уже получит диплом первой степени. Из беседы в интегральном воспитании 4 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Ненависть козлу приближает к добру. Из статьи «Любящие Творца, ненавидьте зло». Шамати, номер 23. Сказано: «Любящие Творца, ненавидьте зло». То есть нужно только ненавидеть зло, а само зло остается на своем месте. Речь идет о нашем выборе. Есть программа, ведущая к цели творения, которая должна реализоваться. Мы не можем изменить эту программу, потому что противостояние света и желания существует уже с самого начала творения и обязано завершиться тем, чтобы в конце этого развития они не стояли друг против друга, а слились в одно целое. И потому ясно, что это развитие должно включать в себя все три состояния – начальное состояние творения, процесс исправления и конечное, окончательно исправленное состояние. А единственное, что мы можем сделать, это ускорить время, правильно воспринять все состояния, то есть суметь оправдать и заранее захотеть. За счет этого мы приобретаем понимание и ощущение того, кто такой Творец и как мы можем соединиться с Ним и сделаться Ему подобными. Мы учимся выбору на всевозможных примерах. Но сама основа выбора заключена в следующем. Если я заранее хочу приблизить себя к будущим состояниям, ждущим меня в пути, ускорить свое развитие, то я должен отдалиться от прошлого и приблизиться к будущему, согласно оси времени программы развития. Это значит, что я все дальше отдаляюсь от своего эгоистического желания и все ближе придвигаюсь к желанию отдачи. Это продвижение зависит от моей ненависти к получению и тяги к отдаче. Со стороны природы Творец подталкивает меня к этому за счет силы света, каждый раз раскрывая мне все новые удары от моего эгоизма. Из-за этого я чувствую страдания, зло, и потому ненавижу свой эгоизм. А в противоположность этому злу я начинаю любить отдающие действия, соединение, которым мне, видимо, будет лучше. Так продвигает меня природа, Творец, сила света. Здесь и заключена моя свобода выбора. Насколько я смогу усилить свое осознание зла, которое выражается в ненависти ко злу. Это я могу сделать с помощью окружения. Если окружение начнет рассказывать мне о зле больше, чем я постиг за счет собственных ударов, то я быстрее отдалюсь от своего эгоистичного желания и устремлюсь к отдаче. Поэтому мне нужно получить отовсюду, со всех сторон, множество примеров, доказывающих, насколько плох эгоизм и хороша отдача. Окружающие должны дать мне увидеть это и почувствовать, прожужжать мне все уши. В результате во мне вспыхнет ненависть ко злу, и я быстрее продвинусь от него к его противоположности, к добру. Поэтому сказано: «Любящие Творца, ненавидьте зло». Из этого я уже узнаю, что мне делать. Как обернуть свои желания, которые не исчезают, в их противоположность за счет нового использования. Я хочу, чтобы мне было хорошо. И если для этого нужно отдавать, то я готов отдавать. Если нужно лучше относиться к другим, то нет выхода. Я согласен лучше к ним относиться, чтобы нам всем стало хорошо. Подобно тому, как во время войны или в других трудных ситуациях люди становятся ближе друг к другу, потому что чувствуют, что так всем будет лучше. Человек чувствует, что в конце концов ему самому будет лучше. Так от лолишма приходят к лишма. Сначала человек в эгоистичной форме осознает преимущество доброго отношения, понимая, что у нас нет выбора, и нам нужно соединиться друг с другом. Больше соответствует механизму природы – перестать наносить вред один другому. А в итоге, через это он начинает чувствовать, что в соединении заключена особая сила, особое новое состояние, никогда прежде не испытанное. Словно при соединении двух людей, которые поначалу лишь стараются не повредить друг другу или доставить удовольствие, а потом вдруг начинают ощущать, что между ними есть нечто большее, неиспытанное прежде чувство. Так от лолишма приходят к лишма. И все это за счет взращивания ненависти к эгоистичному желанию насладиться, к разобщению. Из подготовки к уроку 3 мая 2013 года.
Радиоверсия.
«Ты избрал нас». Из статьи Рабаша «Ты избрал нас». Запрещено обучать Торе идолопоклонников, то есть эгоистические желания внутри самого человека, которые называются «народы мира». А «запрещено» в Кабале означает «невозможно». Ведь Тора осуществляется лишь в том, кто убивает себя ради нее, то есть отменяет свое «я» и хочет прилепиться к Творцу. И тогда Творец дает ему Тору в подарок. Поэтому человек должен знать, что Творец избрал лишь качество Исраэль в человеке. Только в этом смысле сказано «Ты избрал нас и пожелал нас». Поэтому человек, говорящий, что избран Творцом, обязан ценить и почитать свойства Исраэль в себе и отказаться от остальных желаний народов мира. Надо заботиться о том, чтобы те качества, которые приближают человека к духовному, всегда выделялись и говорили в нем, а все остальные качества подавлять. Тогда его внутреннее строение сделается подобным духовному парцуфу в тех свойствах, которые он перенимает от окружения. Только в них он может получить Тору, ведь это те самые желания, которые возникли в результате соединения, отдающие желания, вытекающие из единства. Если же это его личные качества, то они, естественно, будут эгоистическими. В них он никогда не сможет ощутить истину, а потому с ними невозможно продвигаться. Если человек принимает решение, что только желания, полученные от общества, являются желаниями его души, то он понимает, что по-другому невозможно продвигаться. И все, что он имеет, кроме этой искры, это все кривое. Звучит так же, как идолопоклонник, а не прямое. Таким образом, он достигает создания в себе правильного сосуда, понимая, что все его личные желания – порочные. Из подготовки к уроку 5 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Гонка за вечностью. Вопрос. Со стороны может показаться, что мы вовлечены в сумасшедшую гонку за объединением, любовью и отдачей. На что, собственно, мы рассчитываем? Как представить себе вознаграждение? Ответ. За эти усилия я получу душу. Если я живу и умираю подобным животным, только не испуская дух у кого-то в зубах, а разлагаясь во прахе или обретая душу и живу вечной жизнью. Причем не после смерти и избавления от животного тела, а прямо сейчас, при жизни в этом мире. Растения, к примеру, не чувствуют того, что чувствуют животные. Животное существование намного богаче растительного, и точно так же высшее двуногое не понимает, что в конечном счете живет телесной жизнью, а могло бы обрести вечность. Как объяснить, что вечная жизнь безбрежна? Я не ограничен ни своим телом, ни своими желаниями, ни во времени, ни в движениях, ни в чем. Я приподнимаюсь над всеми этими ограничениями, выхожу из собственных пределов. Как? Очень просто. Для меня уже все приготовили. Разбили целое на части. Каждая из этих частей ощущает свои границы, свои рубиконы. Но если она хочет выйти из них, пожалуйста. И этот выход из ограничений – суть объединения с другими. Я иду против своего животного желания, над ним обретаю желательнее человеческое, высшее. Иными словами, новый сосуд. И в нем я живу, в нем ощущаю жизнь без ограничений. В ней нет пределов, поставленных временем и пространством. Нет моего сегодняшнего «я». Ведь духовный мир – это вовсе не «я». Соревнование там ведется за как можно большее единство, за большую отдачу, ведущую к бесконечным, бескрайним измерениям. Достичь этого обязаны все. Невозможно ограничиться чем-то меньшим. К этому нас обязывает цель творения, его программа, современный кризис, вся наша жизнь. И проблема только в том, как организовать дело. Все нужные силы стоят наготове, в ожидании. Так используй их. Но мы не хотим привлекать их к реализации. И все же, чего не сделал разум, сделает время. Так что еще не все потеряно, и из каждого животного еще может выйти человек. Из урока по статье «Поручительство» 5 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Весь мир – одна лодка. Бааль-Сулам. Поручительство. Мудрецы образно сравнили поручительство с двумя людьми, плывущими в одной лодке. Один начал сверлить дыру в днище и на вопрос другого, зачем он это делает, ответил: «Тебе-то что? Я же сверлю под собой, а не под тобой». На что второй сказал: «Глупец, ведь мы утонем вместе». Все мы взаимосвязаны глобальной, тотальной, всеобщей интегральной сетью. Однако, согласно программе творения, раскрывается она постепенно. Сначала она проявлялась на неживом уровне, в процессе формирования и развития Вселенной, пока не образовался земной шар. Затем та же сеть проявилась сильнее, уже на растительном уровне, и тогда, как сказано в книге Зоар, ростки показались на Земле. Со временем растительность покрыла планету, и сеть перешла на новый, животный уровень. Этот процесс вытекает из четырех базовых стадий, раскрывающихся одна за другой. Сеть проступает все больше. Какие-то виды вымирают, какие-то зарождаются, а в наше время мы то и дело наблюдаем пропажу одних и открываем другие. Все это – проявление общей сети, которая на последней своей стадии заставила обезьян сойти с деревьев и превратила их в людей. Постепенно раскрывалась связь всех частей действительности, направляя недавних обезьян на новые отношения взаимообмена, побуждая их убивать друг друга, чего не встретишь у животных видов. Звери меряются силами, чтобы выявить вожака или хозяина территории, но в людях горят более сильные порывы. В конечном итоге наша эволюция – это проявление сети, связующей все. А сегодня, на финальной ступени этого мира, пройдя три стадии человеческого уровня – неживую, растительную и животную, мы добрались до человека в человеке и должны покорить эту высоту. Ведь в общей сети категория «Исраэль» является ключевой и определяет весь процесс. К этой категории относятся те, у кого уже есть связь с силой, управляющей реальностью, с высшим управлением. И среди них тоже есть праведники и грешники, влияющие друг на друга. Все это неизбежно, поскольку сеть раскрывается еще и еще, проявляя сегодня свою интегральную, всеобъемлющую суть, благодаря которой каждый имеет кардинальное значение для системы. И потому нам стоит доносить до людей это знание о поручительстве между всеми. Ведь каждый обязательно влияет на остальных, и в конечном итоге его влияние возвращается к нему, помноженное на ущерб, который он причинил обществу в целом. Пока что трудно это разглядеть. Истина проявляется только в исключительных случаях, в тисках катастроф, в периоды тяжелых бедствий. Однако можно все-таки обрисовать перед человеком картину общей системы, из которой следует, что он относится ко всем, а все к нему. Сегодня мир уже достаточно чуток, чтобы прислушаться к этой вести и ощутить это состояние. Из урока по статье «Поручительство» 6 мая 2013 года.
Радиоверсия.
«Мы слишком дикие». Мнение. Борис Акунин, писатель, востоковед. Я попытался увидеть нашу с вами жизнь глазами человека будущего, то есть нормальными глазами. Посмотрел и содрогнулся. Ну и в дикую же эпоху мы с вами живем, господа. Самая передовая наша наука, и львиная часть наших доходов используются для изобретения и производства орудий убийства. Мы усердно гробим природу планеты, на которой живем. Мы беспрестанно мучаем и унижаем себе подобных. Мы черти как воспитываем наших детей. Мы толком не знаем, как функционирует наше тело, а уж наш мозг вообще тайна за семью печатями. Цена человеческой жизни даже в развитых странах мала, а в неразвитых – ничтожна. У нас целые социальные слои и даже народы живут в позорной нищете. Странами, как правило, управляют далеко не лучшие представители населения. Такую же мы разработали систему отрицательного естественного отбора. Планета кишит преступниками, которых сажают в специальные загоны, где эти плохие люди становятся еще хуже. Мы невежественны, жестоки, и 99% проживают жизнь на манер животного. Едим, хлопаем глазами, производим потомство и потом умираем.
Радиоверсия.
Франция. Безработных много, а работать некому. Сообщение. Безработица во Франции рекордная за 16 лет. Свыше 3 миллионов человек. В то же время 40% вакансий остаются незанятыми. Кадровые агентства говорят, что наиболее острый дефицит рабочих рук ощущается в промышленности, здравоохранении и сфере бытовых услуг. Реплика. А зачем работать, если есть приличное пособие или никогда вообще не работал? Понятно, о каких кадрах идет речь. Можно сказать, что без перевоспитания показатели будут только ухудшаться.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.